Читающие книгу эту, знайте, с бесстрастием читая, все поймете. Себя напрасно в краску не вгоняйте, заразы злостной здесь вы не найдете. И совершенства в ней не ожидайте особого, хоть тут не без смешного. Не подобрать мне довода иного среди мучительных терзаний века. Доступней смеху, а не плачу слова, за тем, что смех есть свойство человека.
Я знаю летопись далеких лет, я знаю, сколько крок в сухой краюхе, я знаю, что у принца на обед, я знаю, богачи в тепле и сухи. Я знаю, что они бывают глухи, я знаю, нет им дела до тебя. Я знаю все затрещины, все плюхи, я знаю все, но только не себя. Я знаю, кто работает, кто нет, я знаю, как румянятся старухи. Я знаю много всяческих примет, я знаю, как смеются потаскухи. Я знаю, как на мед садятся мухи, я знаю смерть, что рыщет все губя. Я знаю книги истины и слухи, я знаю все, но только не себя.
Вам когда-нибудь приходилось откупоривать бутылку? Вспомните, как это было приятно. А случалось ли вам видеть собаку, нашедшую мозговую кость? Это, как говорил Платон, самое философское в мире животное. Смотри книгу вторую о государстве. Если видели, то могли заметить, как ревниво она ее охраняет, как крепко держит, как осторожно раскусывает, с какой любовью разгрызает и как тщательно высасывает. Что ее к этому побуждает? Каких благ она себе добивается? Решительно никаких, кроме капельки мозга. Правда, эта капелька куда слаще, чем многое другое, ибо мозг наисовершеннейшая пища, изготовленная природой. По примеру вышеупомянутой собаки, вам надлежит быть стремительными и бесстрашными в схватке, вам следует стать мудрыми, дабы почуять и оценить эти лакомые страницы. Должно заметить, что на сочинение этой книги я как раз употребил то время, которое мы себе обычно отводим для еды и питья. Правда, один болван сказал, что от моей книги пахнет не столько елеем, сколько вином. Ну и черт с ним. Запах вина куда вкуснее, веселее и небеснее запаха елея. Итак, милые мои, развлекайтесь-ка телу во здравие, почкам на пользу, веселитесь, читая мою книгу. Только вот что. Балбесы, чума вас возьми. Не забудьте за меня выпить. Уж за мной дело не станет.
Славнейшие, доблестнейшие воители, люди знатные и простые, любители чтения увлекательного и благопристойного, найдите мне на любом языке, в любой отрасли знания книжку, которая обладала бы такими же свойствами, как эта, и я куплю вам полпинты требухи! не найдете, милостивый государь, не найдете, ибо эта книга единственная, равных себе не имеющая и беспримерная. Это я готов утверждать под знаком любой кары, вплоть до костра, но только не включительно, а исключительно.
В 524-летнем возрасте Гаргантюа прижил сына Пантагрюэля со своей женой Бадбек. Отец дал ему такое имя, ибо панта по-гречески означает «все», а грель на языке огорян означает «жаждущий». И понимать это надо было, во-первых, так, что в день его рождения весь мир испытывал жажду, а во-вторых, отец в пророческом озарении предвидел уже тот день, когда сын его станет владыкою жаждущих. Ничего похожего на необычайное детство Пантагрюэля вам, конечно, никогда не приходилось слышать. Я не стану говорить здесь, что за каждой трапезой малютка высасывал молоко из 4608 коров, и что печку, в которой можно было ему варить кашку, складывали все печники Анжу, Нормандии и Лотарингии. В возрасте от 3 до 5 он проводил свое время, как некогда его отец Гаргантюа, а именно, вечно валялся в грязи, пачкал нос, ловил мух, гонялся за мотыльками, шлепал по всем лужам, мыл руки похлебкой, расчесывал волосы стаканом, садился между двух стульев, запивал суп водой, ловил в небе журавля, перескакивал с 5 на 10, гонялся с 2 зайцами, целился в ворону, попадал в корову, не спросясь, бросался в воду, бочку дёгтя подливал, ложку черпал воду, решил, прыгал, и на все чихал с высокой дерева. Со временем, пройдя курс науки, в который он оказал большие успехи, Пантагрюэль загорелся желанием учиться еще лучше и посетить Великий университет Парижский. Неудивительно, что слух о его способностях обошел весь город, и когда ему случалось проходить по улице, то люди всякий раз говорили: «Вот он! Вот он! Вот он!» В ту пору, надобно вам заметить, в суде шла тяжба между 2 вельможами, одного из которых, а именно истца, звали Лижезад, а другого, то есть ответчика, господином Пейвино. И дело это было до того темное и с юридической точки зрения до того трудное, что парламентский суд так же свободно в нем разбирался, как в древне-верхне-нижне-левом немецком языке.
«Господа, — сказал председатель суда, — мы здесь только зря расходуем время и деньги, а в нашем деле еще не видим ни дна, ни берега. И чем больше мы его изучаем, тем меньше понимаем, ибо все наши речи это несусветная дичь. Вот, однако, что я надумал. Вы, конечно, слышали о магистре Пантагрюэле, которого признают сверхученнейшим человеком нашего времени. Я предлагаю побеседовать с ним И если уж он не решит это дело, значит, его и решить нельзя. Согласны?
После чего за Пантагрюэлем послали немедленно и вручили ему все бумаги и акты, составившие такой воз, который могла бы сдвинуть с места лишь четверка здоровенных ослов. Оба тяжущихся сеньора еще живы? Спросил Пантагрюэль. Какого черта вы суете мне весь этот ворох чернил, бумаг и копий? Не лучше ли послушать, как спорят между собой живые человеческие голоса, нежели читать это дураковаляние? Кто из вас истец?
Я, ответил Лежезад.
В таком случае, друг мой, изложите по пунктам ваше дело в полном согласии с истиной. Прошу вас.
Милости, государь. Одна из моих служанок отправилась на рынок продавать яйца. Яйца. Так вот, она должна была пройти расстояние между тропиками до зенита в 6 серебряных монет и несколько медиков. Поскольку Рифейские горы обнаружили в текущем году полнейшее бесплодие и не дали ни одного фальшивого камня по причине возмущения балагуров. Из-за распри между ахинянами и мукомолями, из-за бунта швейцарцев, тьма тьмущая которых собралась встречать Новый год с тем, чтобы после встречи днем накормить быков супом, а ключи от кладовых отдать девкам, судомойкам. Пусть, мол, те засыплют собакам овса. Всю ночь, не отнимая руки от ночного сосуда, они только и делали, что рассылали конные эстафеты, чтобы задержать корабли, ибо портные, видите ли, не могли из краденных кусочков соорудить трубу и покрыть ею океаническое море, коего пучина в ту пору, по мнению сеноуборщиков, была как раз вспучена, ибо в ней находился горшок щей. Однако ж медики уверяли.
Полно, друг мой, говорите медленно и не волнуйтесь. Все ясно. Продолжайте.
Так вот, милостивый государь, упомянутая мной служанка не может спастись, разве только накрывшись семеркой бубен, коей пользуются живописцы фламандской школы, когда им нужно перелить из пустого в порожнее. На основании всего мною вышеизложенного, милостивый государь, я настаиваю на том, чтобы ваше превосходительство высказала по этому поводу, как полагается, свое мнение с оплатой судебных издержек и возмещением понесенных мной убытков.
Вы больше ничего не хотите сказать? спросил Пантагрюэль.
Я? Ничего, клянусь честью.
Ну, а теперь вы, господин, пей вино.
Милостивый государь, милостивые государыни и милостивые государы. Если бы не правду, было бы так же легко различить, как легко заметить в молоке мух, то мир не был бы до такой степени изъеден крысами, как в наше время. Ибо хотя все, что противная сторона говорит, имеет оперение правды, совсем тем, милостивые государы, под горшком с розами таится хитрость, плутовство и подвохи. В 36-м году я купил себе немецкого жеребчика, шерстей довольно-таки приличных. Масти ярко-красной, как уверяли меня ювелиры. Однако же прошел слух, что соленый бык заставлял находить вино и без свечки. Хранился же он в мешке из-под угля. Я спрашиваю по этому поводу совета господ ученых, и они вынесли решение, что, дескать, нужно косить летом в погребе, снабженным достаточным количеством бумаги, чернил и тому подобное. Вот отчего так дорога соль! И не думайте, милостивые государы, что упомянутая им служанка не может спастись, разве что накрывшись семеркой бумаги. Я заканчиваю. И прошу, как и противная сторона, оплатить мне судебные издержки и возместить понесенные мной убытки.
Итак, вы услышали доводы тяжущихся сторон. Что вы на это скажете? Спросил Пантагрюэль. Тогда я скажу. Имея в виду, приняв в соображение и всесторонне рассмотрев тяжбу между сеньорами Лижезад и Пейвино, суд постановляет, учитывая мелкую дрожь летучей мыши, храбро отклонившейся от летнего солнца стояния, дабы поухаживать за небылицами, коим с помощью пешки удалось сделать шах и мат ночным птицам, обитающим в римском климате, истец имел полное и законное право проконопатить галеон, который надувала служанка, выдавая ему в виде возмещения столько же семечек, сколько шерстинок у 18 коров рыжей масти. Что же касается обвинений, возведенных им на ответчика, будто бы тот занимался починкой обуви, а также смолением мумий, то они с колебательной точки зрения неправдоподобны, что убедительно доказал упомянутый ответчик. На основании чего суд приговаривает истца к 3 полным стаканам творогу, каковы стаканы он обязуется уплатить упомянутому ответчику в майской половине августа. Упомянутый же ответчик обязуется доставить сено и пакли на предмет затыкания гортанных прорех, перекрученных устрицами, пропущенных через решето на колесиках. А что же касается служанки, то ее нужно покрыть семеркой пик.
Лентяй
один, не знает лени, на помощь только враг придет, и постоянство лишь в измене. Кто крепко спит, тот стережет, дурак нам истину несет. Труды для нас одна забава, всего на свете горше мед, и лишь влюбленный мыслит здраво. Вот истины наоборот. Лишь подлый душу бережет, глупец один рассудит право, и только шут себя блюдет, осел достойней всех поет, и лишь влюбленный мыслит здраво.
Однажды Пантагрюэль во время прогулки за городом, рассуждая философствуя с друзьями и кое-кем из студентов, встретил человека, такого ободранного, словно он только что вырвался от собак. И как только незнакомец подошел поближе, Пантагрюэль обратился к нему с вопросом. «Друг мой, прошу вас, соблаговолите на минуту остановиться и ответить на мой вопрос. Скажите, кто вы такой? Откуда идете и как вас зовут?»
«Сеньор, мое подлинное и настоящее имя — Панурк. Панурк. А прибыл я из Турции, где находился в плену. И я охотно вам поведаю свои приключения, более удивительные, чем Одиссея».
«Я видел, как лягушка дала солдатам зубы. У зуба на макушке росли 4 чуба, и каждый чуб был выше, чем эти вот дома, и даже выше мыши. Не врете ли вы, и кума? Я видел, как 2 волка петрушки торговали, кричали втихомолку, а щуку отпевали. Король влюблен был в щуку, а щуки без ума. Он предложил ей руку. Не врете ли вы, кума? Я видел, как улитка 2 кошек обрежала, в иглу вдевала нитку, а нитка танцевала. Баран был очень весел, и шум, и кутерьма. Их чижик всех повесил. Не врете ли вы, кума?»
Но, тем не менее, он знал 63 способа добывания денег, из которых самым обычным являлась незаметная кража. И был он шулер, кутила, гуляка, каких в Париже немного. В его куртке насчитывалось более 26 карманчиков и карманов. И к тому же Панурк знал не только, как уже было сказано, 63 способа добывания денег, но и целых 214 способов, как их тратить. Ну, не считая расходов на замаривание червячка и прочее. А во всем остальном он был прекрасный малый.